Мальчики, рыбы, кто меня слышит сейчас, не надо, ничего не выйдет.
Очень важна гармония между прагматичностью и эмоциональностью. Иначе получится калека, то есть птица с одним крылом не полетит.
Сейчас просто, чтобы человек почувствовал себя человеком, он должен быть с образованием, он должен быть тем, пятым, десятым.
Машина, квартира.
Начинает потихонечку либидо падать. И у меня начинает возникать вопрос, у меня нет либидо, у меня нет такой потребности яркой, я не чувствую вот это бури сексуальности, наверное, мне это в принципе не надо, наверное, мне это в принципе не интересно.
Большая подстава в том, что человек, когда он по-настоящему начинает кайфовать от себя, от своей жизни, от просто...
выходит замуж.
То он становится желанным миру.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 19 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 41.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В первом сезоне мы пытаемся отыскать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
В первых выпусках, когда мы говорили про Фома, выяснилось, что ярче всего страх упустить что-то важное проявляется в потреблении и в любви. И тема отношений оказалась настолько многогранной, что мы решили разделить этот выпуск на две части. Мы собрали очень много историй и хотим обсудить их все и дать обратную связь по ним от экспертов. Это вторая часть.
Разбираться в том, бывают ли отношения идеальными и каждому ли они вообще нужны, будем вместе с когнитивно-поведенческим терапевтом, кандидатом психологических наук Ольгой Самосват и психологом и семейным психотерапевтом, работающим по системе терапии внутренних семейных систем или АФС Сергеем Поповичем. Сейчас предлагаю послушать историю зумерки Стаси, которая называет свои отношения счастливыми и считает их здоровыми.
Нашла я свою любовь тогда, когда не искала вообще. Это было достаточно неожиданно и не вовремя, потому что был 11 класс, я готовилась к сдаче экзаменов, и мне не хотелось каких-то романтических отношений. Но позже, встретив именно этого человека, они захлестнули меня. И вот уже скоро у нас третья годовщина отношений, а год назад мне сделали предложение. Самой не верится, на самом деле, от таких слов, потому что наши отношения прошли огонь, воду, становление наших личностей и эмоциональные встряски. Иногда было просто невыносимо существовать вместе, и казалось, что мы не пройдем данный этап отношений. Но мы до сих пор продолжаем менять друг друга, и это очень круто. Это не подстраивание друг под друга, это именно свои собственные изменения, которые отражаются во всем и влияют на все положительно. По моему мнению, пары могут быть идеальными, партнеры могут быть друг для друга идеальными, но это не случится по щелчку пальцев. Это случится только с тем человеком, которого вы видите в дальнейшем в вашей жизни. Когда вы любите всем сердцем и желаете для своего партнера и для себя самого лучшего, вы готовы работать над отношениями и притираться друг к другу. Только тогда вы станете друг для друга идеальными. В своей паре, чтобы сделать ее плюс-минус идеальной, я стремлюсь к полному взаимопониманию, к тому, чтобы чувствовать друг друга и малейшие изменения в поведении, чтобы проживать вместе как хорошие, так и плохие моменты жизни, чтобы было максимальное доверительное общение. И, конечно же, стремлюсь к тому, чтобы ссоры, если они есть, были не сильными и не влияли на нашу совместную жизнь.
И вот не будем останавливаться сейчас, наверное, да, чтобы вы не сказали, ну вот, это очень рано, там, например, да, что еще не все понятно, еще не все прозрачно. Послушаем историю Давида. Ему 27 лет, и он встретил свою любовь раз и навсегда, и уже они много лет вместе.
Идеальные отношения, конечно, бывают, но в жизни не все так просто происходит. У каждого человека по-своему оно. Ну, у меня все прекрасно, у нас 9 лет вместе. Я мартовская рыбка, у меня девочка февральская рыбка. Такого отношения бывает только один раз в жизни. Духовная связь, это любовь с первого взгляда, и она сейчас длится, как бы, и все. Это искорка должна быть именно внутри человека. По-другому тут уже никак не дано. Моментально, прям так, в один момент все. И на 9 лет уже все закружилось.
Ну, немножко перебью тему. Мне очень хотелось спросить про совместимость знаков. Очень много сейчас пишут про то, что зумеры смотрят и на знак зодиака руководителей, коллег. И я думаю, что и в личных отношениях они тоже на это обращают внимание. Сейчас вот как раз у Давида прозвучало: я рыбка мартовская, девочка моя рыбка февральская.
Но ведь и на сайтах знакомств, вот это тоже к разговору о зумерах, новая платформа для общения, там тоже всегда указаны знаки зодиака, там прям в первых, наверное, 5 пунктах там рост, работа и знак зодиака. Почему это так популярно?
Сразу, чтобы не душнить, скажу, что очень классно, я рада за Стасю и Давида. Они верят в то, что их любовь навсегда, я надеюсь, что так оно и есть, и желаю им этого. И это очень хороший знак, когда человек чувствует, что вот это какая-то судьба, это просто его субъективное чувство, да, мы не можем доказать, что они идеально друг другу подходят или нет. Но вот это чувство, что я чувствую, что это мой человек, и мы вместе навсегда, оно очень важно, как вот эмоциональная часть, эмоциональная составляющая романтических отношений. Интересное замечание про рыбок. Это очень мило. Есть такое исследование, которое показывает степень именно влюбленности людей, насколько у них там все гармонично. Это американское исследование, которое было проведено на большом количестве пар, и были данные корреляции о том, чем люди выдумывают страннее прозвище и интереснее друг другу, тем вот как бы они сильнее влюблены в друг друга. А если они используют какие-то прозвища обычные, то они меньше влюблены друг в друга. Здесь была история не про прозвище, но тот факт, что молодой человек назвал рыбка-рыбка и подметил это, и помнит об этом, говорит о глубине его чувств. Но вообще в целом мы смотрим на знаки зодиака, потому что мы хотим себя обезопасить, мы не хотим совершить ошибку. Поэтому мы собираем максимальную информацию о молодых людях. Вот, может, Соня подтвердит, что сейчас современное время, кто-то понравился, надо сначала найти социальные сети. Вообще
посмотреть, конечно, это потому что очень удобно. У меня такое было. Зайду, посмотрю, он там какими-то тематиками интересуется, там что-то делает, бегает, прыгает, и думаю... Хотя я не могу сказать, что я смотрю прям на знаки зодиака, на астрологию, но у меня было такое, что вот я никогда не сходила с мальчиками-рыбами. Ну вот честно, я вообще, я не верю в астрологию.
У меня никогда такого не было, но я никогда...
Я не верю, я такой человек, то есть я рациональная.
Но на всякий случай я рыбок избегу.
Я хочу сказать, мальчики рыбы, кто меня слышит сейчас, не надо, ничего не выйдет, ничего не получится у нас.
Да. Знаете, такой анекдот по этому поводу есть насчет, правда, нумерологии, что приходит сын домой и говорит, слушай, мама, сколько я родился? Она говорит, так, что происходит? Ты, говорит, с девушкой встречаешься? Он говорит, да, ладно, я сейчас тебе подберу нормальное время рождения.
Так, потому что это очень популярно. Вы замечали наверняка в социальных сетях. Разбирают матрицы судьбы каких-то известных людей, какие-то известные пары. Вот посмотрите, у нее там этот дом в этом-то, вот в этот год она вышла замуж за него. Потому что мне кажется, что это просто очень супер болезненная тема. И все либо в поисках отношений, либо пытаются свои отношения улучшить. И вот пытаются искать эти инструменты.
Так и есть. Если немножко оставить за скобками вообще вопрос астрологии, нумерологии и прочего, а я имею в виду их валидацию, как их вообще значимость. Почему люди это делают? Из-за очень высокой степени неопределенности. Угу. Еще мою бабушку конкретно, вернее, прабабушку, вот она в куклы играла, ее взяли, дали, так сказать, вот это будет твой дедушка, прадедушка, и все. Все. Сейчас говорят, кошмар, это же ужас, как же так? Но это, может быть, и ужас с точки зрения европейского человека, который живет сейчас, но это лишает человека такой степени неопределенности, которая есть сейчас. Это люди, многие живущие и которые жили в Советском Союзе, там еще говорят про Советский Союз, там это такая тоталитарная страна и все остальное, но они были счастливы. Они были счастливы той парадигме, в которой было, и они были счастливы той коммунальной квартире, в которой они находились, той модели жизни, в которой они жили. Она была внятная, она была понятная. Сейчас вариантов выбора так много, их столько, что нужна какая-то определенность. А мне кажется, ты посмотрел нумерологию, ты посмотрел там, сколько у кого единиц, шестерок, троек, ты посмотрел, какой знак зодиака, там, не знаю, асцендент, прочитал натальную карту и уже более-менее что-то знаешь об этом коте в мешке, скажем так.
Я сейчас очень нестандартно перейду к теме секса через китайский календарь. Первый ребенок в нашей семье – девочка. А муж, как истинный карачаевец, конечно же, хотел мальчика. И всем говорил, что у него будет только сын. Родилась девочка, он любит ее безмерно и любил, и сразу понял вообще...
Что он хотел девочку, да?
Да. Нет, что он хотел девочку, он понял чуть позже, когда она стала ходить, и он...
На футбол.
Нет, она просто стала ходить, и мы начали гулять на детской площадке, и он очень много с ней времени проводил на этой детской площадке, он мне как-то сказал, что-то я уже больше мальчика-то и не хочу особо, они все какие-то очень активные, странные, вообще девочка намного лучше, спокойнее. Но, тем не менее, как-то хотелось баланс соблюсти на планете и к девочке мальчика родить. У меня, видимо, какой-то был гормональный виток очередной, мне захотелось ребенка. Дочке было год с небольшим, мне нужен ребенок. Но сын? И я полезла смотреть китайский календарь. Можно спрогнозировать, какой день, какой месяц, значит, вы можете зачать девочку или мальчика. И оказалось, что вот в тот год только один день в одном месяце можно было это сделать. Я как бы сказала мужу, давай, хочешь мальчика, придется. Долго уговаривать, конечно, не пришлось. И самое смешное, что у нас родился мальчик.
Я смотрела себя по этому календарю, и я действительно родилась девочкой. Вот. Работает.
И дочка моя, кстати, тоже.
Я могу сказать 50 на 50, может быть. Она может сработать, а может нет.
Ну, сработала.
Знаете, экспериментируйте, как говорится. У меня все получилось. Так вот, к теме сексуальной части отношений, потому что кажется, что вот одно без другого, наверное, невозможно. В принципе, если мы говорим про долгосрочные отношения. Что важнее? Понимание, желание другому дать счастье, разговоры, баланс, компромиссы? Или сексуальная сфера, когда у вас все шикарно в постели? Что, какую роль играет в нашей жизни и на что обращать внимание, если вы только знакомитесь, если вы только изучаете? Ты же не поймешь, что у тебя в этой сфере будет с этим человеком. Когда надо начинать пробовать, смотреть на это? И если тебе не понравилось, то что? Вот у тебя все устраивает, кроме этой сферы жизни. Что делать?
У меня в этой связи есть, можно сказать, почти что авторская методика, связанная с сферами. Как бы три кита отношений — это интимность, коммуникация и то, что можно назвать уважением. На самом деле об этом можно говорить много, но то, о чем ты сказала сейчас в плане химии, да, это интимность, это притяжение. Когда присутствуют все три сферы большую часть времени, тогда, ну, можно это назвать условно. Понятие идеальные отношения или нормальные отношения, ну, вот когда закрыты все три сферы. И вот интимность, она узнается за счет вот благодаря, у нас есть организм, у нас есть физика, которая помогает распознать, будет ли мэтч или нет. Там даже не обязательно что-то экспериментировать, достаточно вот этого гормонального притяжения, которое, если оно присутствует, его очень трудно не заметить. И только различные социальные установки, рамки, модели, они могут изгнать ценность этого. Второй момент — это коммуникация. То есть, насколько тебе с человеком хорошо в общении, насколько он тебя слышит и понимает, насколько с ним вообще он договороспособен. И коммуникация — это не означает общение через рот. Можно общаться через рот и обозначать о своих потребностях, а потом все это сбрасывается на базовые настройки. Коммуникация — это способность услышать это и развиваться в этом процессе. И там, где присутствует это дружеские отношения, на самом деле. Ну, это хорошие, качественные отношения. И есть то, что я условно, опять же, назвал уважением. Такой способ взаимодействия, где ты на базовом уровне признаешь и уважаешь ценность человека. И некоторые браки, они вообще существуют только на этом. То есть у людей нет нормальной коммуникации, у людей нету интимности, но они уважают друг друга, ну и как-то продолжают существовать. Вот особенно это свойственно для людей, которые пережили какие-то очень трудные периоды жизни, пережили там голод, эпидемию, мор, войну и так далее. Они уважают друг друга в том плане, что это человек, который мне помог выжить вообще в этой ситуации. И в зависимости от того, что присутствует или в большей или меньшей степени эти отношения, они делятся на разные типы. Вот если присутствует одна интимность, такое тоже может быть. С человеком не о чем говорить, нету никакого уважения, ну, такое бывает. И,
а поговорить?
Вот, друг другу, а есть только, простите, секс, и все, больше ничего нет. Хороший, качественный, классно, все супер, все здорово. Иногда это бывает в отношениях, где очень большая разница в возрасте у людей. То есть там иногда люди ищут такие отношения, вот там всякие, прошу прощения, принцы Дубая, там у них есть. И иногда на такие отношения сознательно идут. То нельзя говорить, что они плохие. Плохие или неплохие, ну, человек сделал свой выбор вот в эту сторону. Если присутствует и коммуникация, и хорошие сексуальные отношения, то это, ну, не знаю, дружба с привилегиями, это еще что-то. Это когда у людей нет обязательств, нету ничего, но вот у них есть вот этот процесс. И когда присутствует и третий элемент, то, ну, это прям совсем круто. Но он формируется с течением времени. А может быть, что есть только уважение и коммуникация, но нету интимной близости. Иногда люди на это тоже сознательно идут. То есть они просто выбирают такой тип отношений. Им не важно это.
А почему детям так важно видеть, что их родители любят друг друга, они просто там понимают или удобно им друг с другом? Почему эта любовь так важна?
Дело в том, что отношения между мужчиной и женщиной — это не отношения друзей, только друзей. Это отношения, которые связаны с вот этим вот химическим процессом, который трансформируется. И когда нарастает неудовлетворенность, я не говорю только про сексуальный аспект, я говорю про аспект вот этого желания интимности, близости, да, то как бы культурны не были люди, как бы они не были вежливы, напряжение нарастает. Напряжение в паре нарастает. И, ну, сексуальная энергия — это мощнейшая энергия. И если она подавлена у людей, то это на всех вообще распространяется. В доме, в семье и так далее, то это чувствуют дети в любом случае. Они чувствуют эту недоговоренность. То есть они находятся в системе координат, в которой есть что-то недоговоренное,
о чем люди не могут говорить, потому что не могут решить этот вопрос, да? И это формирует их модальность, их восприятие. И они, когда будут вырастать, они будут строить свои отношения и искать партнера, также игнорируя эти потребности. То есть они привыкли, что в их системе координат они вычеркнуты. Могу привести пример про вот взрослых людей, взрослое поколение. Есть люди, которые гордятся, что у них 40 лет брака. Иногда там есть чем гордиться, а иногда совсем нет. Потому что эти 40 лет брака в итоге могут быть вообще в ненависти или в неприязни, или в таком степени отчуждения, или в процессе постоянных взаимных измен, или еще чего-то, да? И дети, это, конечно, нигде не выносится, это никак не транслируется, но это они считывают это эмоционально. И потом родители приводят детей к психологу и говорят, вы знаете, у него ОКР, вы знаете, у него вот это, вы знаете, у него неврозы, еще что-то, да? Я не хочу сейчас винить родителей, здесь дело не в вине, здесь дело в энергии, которая, ну, вот здесь так распределяется. И дети чувствуют, что они каким-то образом участники этого процесса, ну, бессознательно чувствуют. И поэтому происходит вот это напряжение, ему некуда выйти. То есть семья, вернее, пара, существование пары, на мой взгляд, оно подразумевает взаимную сексуальность. Оно подразумевает взаимное влечение. Конечно, не такое, как на первых там парах, но тем не менее оно присутствует. Если его нет, то, конечно, здесь можно попробовать с этим что-то сделать, но если его не было изначально, то здесь намного честнее обговорить это, договориться и на основании здоровой привязанности отпустить друг друга. Я, возможно, сейчас говорю крамольные вещи, конечно, для некоторых там слушателей и так далее, но это действительно так. Но у нас в стране нет культуры нормальных разводов. В принципе, очень плохо с этим, то есть люди, расходясь, они там могут устроить такой апокалипсис, что у детей получится еще больше там травм, к примеру, какая-то.
Очень важна гармония между прагматичностью и эмоциональностью. Вот то, что говорит Сергей. То есть это очень важно, чтобы присутствовала и та часть, и другая часть. Иначе получится калека. То есть птица с одним крылом не полетит. На одной прагматичности не уедешь, на одной эмоциональности не уедешь. Поэтому и то должно быть вместе. И дети должны это в том числе видеть, потому что дети, они тоже получают любовь от родителей. И они видят, что мама там их обнимает, целует, разговаривает. Папа их обнимает, целует, разговаривает. И если между родителями таких же вещей не происходит, то детей начинают закрадываться сомнения, что раз такие вещи со мной делают, мне это приятно, и я понимаю, что меня любят, а получается, мама с папой, они нет, они друг о друге не заботятся, они друг друга не любят, тогда кто эти люди и в каких они отношениях состоят?
Я не могу не спросить, Соня, ты тоже подтвердили, опровергни, но сейчас много пишут про то, что вот зумеры, молодые люди в возрасте 18-25-27 лет, все меньше интересуются интимной сферой жизни и все больше отказываются вообще от сексуальных отношений. Получается, выбирают только две, да, из трех составляющих жизни.
Мне кажется, это связано с тем, что, в принципе, у людей большая занятость, и как бы сейчас больше идет уклон на то, что все это нормально, и все это, как бы ты себя ни вел, короче, это все здорово. Я тоже хотела узнать, есть ли вот эта асексуальность, когда людям вообще не нужны интимные отношения, как они считают, или как они это транслируют. И в таком случае, как им отношения строить, как все это происходит. Потому что я действительно согласна с тем, что у зумеров, наверное, отношение просто к этой теме меняется. Из-за того, что секс, в принципе, стал менее табуированным, он стал менее запрещенным и как будто упал интерес к нему.
Наши пациенты тоже сталкиваются с этим. А сексуальность, она все-таки является разновидностью патологии, и это как бы не норма, что человек асексуален. В норме у него должен быть в соответствии с возрастом, как бы здоровая половозрелая женщина, половозрелый мужчина, у них должно это присутствовать. Поэтому асексуальность — это скорее патология. Другой вопрос, что сейчас все-таки наша молодежь и наши подростки берут на себя очень много тревог, беспокойств и забот. И поэтому очень много энергии они тратят на то, чтобы думать о будущем, о том, чтобы быть продуктивными, о том, чтобы общаться в социальных сетях. И в целом вместе вот с этой эпидемией одиночества, когда сложно завести друзей, очень сложно там найти отношения, которые тебе подходили бы, и сложно их выстроить, получается, что вот у меня и энергии немного, и вот я весь такой тревожный, и людей, с которыми я действительно мог бы выстроить отношения, их не так-то много, у меня начинает потихонечку либидо падать. И у меня начинает возникать вопрос, ой, а у меня нет либидо, у меня нет такой потребности яркой, я не чувствую вот этого бури сексуальности, наверное, мне это в принципе не надо, наверное, мне это в принципе не интересно. Но это патология, это не такое частое явление, поэтому, скорее всего, с человеком все нормально, если он проверился и по анализам, по здоровью с ним все хорошо. И это вопрос в психологии и вопрос...
Что-то подавляется.
Да. И вопрос того, вообще есть у него в доступе люди, которым этот интерес мог бы возникать.
Я поддержу. Да. Поддержу в каком плане? Еще тоже немножко такой маленький исторический экскурс. Понимаете, мы, опять же, живем в мире, в котором человеку для того, чтобы социализироваться, он 11 классов школы, потом институт, потом еще профориентация и так далее и тому подобное. Это безумное количество времени. В принципе, раньше как, ну, ты вырос, ну, не знаю, пошел с отцом, там, коров пасти, поженился, то там, я не знаю, у тебя...
Тебе родители невесту привели, да, сказали,
планы для социализации, во-первых, финансовые затраты для нее, эмоциональные, психические и прочие, они, ну, в разы просто меньше. Сейчас просто, чтобы человек почувствовал себя человеком, он должен быть с образованием, он должен быть тем, пятым, десятым.
Машина, квартира.
Это же просто, ну, то есть ипотека сейчас 26%, да? Ну, то есть только IT-специалисты, которых все дружно ненавидят за то, что у них ипотека по 4%. Ну, это я так. Но на самом деле, для того, чтобы человек, в принципе, почувствовал себя человеком, удивительная история с прогрессом, конечно, вроде бы он про человечность, а, ну, сексуальность, она подразумевает огромную, ну, энергию, которую ты, ну, и к другому человеку, и там дети могут появиться и так далее, и столько всех этих процессов, которые просто это вымещают. И если у тебя появился ребенок в определенном, ну, юном возрасте, то, ну, на образование на какой-то период времени ты можешь поставить крест или на карьеру. Ну, то есть она, ее тяжело развивать с маленьким ребенком, это факт. Особенно для, там, девушки, для женщин. Поэтому отсюда и происходит, мне кажется, это табуирование уже не обществом, а внутреннее отношение к самому себе. Ну, слишком много проблем. Слишком короткое удовольствие, слишком много проблем.
И так вы смеетесь дьявольски просто. Много проблем. Кстати, вот про эпидемию одиночества вспомнила свою юность и свое ощущение одиночества. Очень интересно. Когда я училась в старших классах школы, я ненавидела День Святого Валентина. У нас школа была с углубленным изучением английского языка, и мы все традиционные для США и Великобритании праздники тоже праздновали. И вот ходили, ставили коробки, делайте валентинки, отправляйте своим валентинам, и вот потом мы разносили по классам. И у меня каждый раз было вот ощущение, что вот я хочу, ну хоть бы кто-нибудь мне какую-нибудь аноним валентинку прислал. Мне приносили ворох валентинок от моих подружек. Одноклассниц из параллельного класса, из каких-то других кружков и так далее. А вот ты получаешь этот ворох, начинаешь его разгребать и тихо ненавидишь этих девочек. Ну, потому что у тебя как бы ты хотела и не получила, и обломалась прямо вот люто. Лучше бы ничего не принесли. И я вот с этим чувством одиночества, потому что у кого-то из подруг были, ну, как мы говорили, парни, там просто они встречались, куда-то ходили гулять, перезванивались за ручку по коридорам школы ходили, а у меня никого не было. И я начала думать, что я какая-то не такая. Что-то со мной не так во внешности, что-то не так с характером. Я начала сильно сутулиться, загоняться. Потом в какой-то момент подумала. Вот, ну, к слову, конечно, слово сексуальность я вообще не знала тогда, но тем не менее я подумала, ну и фиг с ним. Вот смотрю сериал «Елена и ребята», там у них все хорошо, а у меня так не будет. Ну и ладно. Самое интересное выяснилось на выпускном балу, когда включали медляки, один за одним ко мне подходили мои бывшие одноклассники. Ну, мы уже же выпускались, все. Приглашали меня на танец. Один пригласил, другой пригласил, третий. Я думаю, а почему на дискотеках, на школьных, вот там, ну, 8-9, да, уже когда начинаешь на это все обращать внимание, 10-11 класс, вы меня не приглашали. И я не выдержала, и в какой-то момент у очередного кавалера, с которым мы танцевали, я спросила, говорю, слушай, а в чем прикол? Чего это вы сейчас вот все тут по очереди меня приглашаете, а столько лет не приглашали? А ты знаешь, вот мы как-то вот решили коллективом мужским, что вот ты такая вот, такая классная, такая вся независимая, так свысока на нас поглядываешь, что мы к тебе просто решили не подходить. Я говорю, в смысле, все? Ну, это оказалось. Не знаю, как это работало. Было ли это совещание коллективное, обсуждали ли другие кандидатуры. Да. Но, тем не менее, было решено, что просто ко мне никто не подходит. Ну, дабы, наверное, чтобы и не отказала, и чтобы они, не об... они себя сохраняли. Я страдала и уже даже свыклась с одиночеством. Это вот первое такое очень странное осознание было того, что ты вроде бы уже поверил, что с тобой что-то не так, а потом вдруг тебе сказали, да с тобой все нормально, но только вот есть нюанс. Второе вот про то, что говорит Сергей относительно того, что что-то просыпается или засыпает. Опять-таки вот этот зуд, мне уже 25, я еще не замужем, у меня никого нет, что-то надо с этим делать, куда бежать. Но ты понимаешь, что тебе никто не нравится, и насиловать ты себя тоже не хочешь. И это уже было там ближе к 2000 2010 году, и уже вроде бы как были разговоры о том, что можно и одному пожить, и, может быть, даже это и хорошо, хочу варенье ем, хочу батон. Там пришла к такому мнению, что, ну, будет, что будет, 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 не будет, и так хорошо. И вот в какой-то момент перед встречей с мужем у меня вдруг началась череда каких-то свиданий. Один меня в кино зовет, какой-то бывший босс звонит мне, пойдем в ресторан сходим. Коллега предлагает встретиться со своим сыном, и он меня ведет в боулинг, и мы там, ну, хорошо проводим время. Но это все такой досуг. Интересный досуг. И, ну, почему нет, что я дома буду одна сидеть или с подружками трындеть? Тут ты и общаешься, и время хорошо проводишь. И вот много-много-много таких контактов. Но я понимаю, что никто из них мне не нравится. Но, наверное, надо выбрать. Ну, как-то вот. И, во-первых, нехорошо, что ты, получается, их уже начинаешь обманывать. Они, наверное, на что-то надеяться, а ты-то как бы и не очень не готова к отношениям. И вот я начала думать, что и как быть, и вообще. Мама мне здесь не советчик, подруги тоже какие-то странные мысли излагали. И вдруг бах, мой муж. И все само собой решилось. И я стала наблюдать за историями других своих знакомых и поняла, что вот обычно случается вот этот всплеск активности. То ли ты открываешься этому миру, то ли ты начинаешь в себя верить, и, соответственно, на тебя обращают внимание. Вот это, вот, может быть, вот эта холодность, о которой мне сказал мой одноклассник на выпускном, она, может быть, как-то исчезает куда-то, ты начинаешь напитываться этой энергией, верить в себя, и поэтому встречаешь того человека, который вот он, принц, пусть без белого коня, но тем не менее. Как это работает? Это действительно есть?
Это, мне кажется, самая большая подстава в том, что человек, когда он по-настоящему начинает кайфовать от себя, от своей жизни, от просто...
Он выходит замуж.
То он становится желанным миру. Вот, он становится желанным людям. Не потому, что они вдруг такие, ага. Нет, просто, ну, грубо говоря, вы просто излучаете эту энергию, да? То есть, чем, ну, это странный парадокс, но вот он так, чем больше люди вот пытаются что-то себе найти, как бы вот найти в значении так. Мне надо.
Надо.
Угу. Это чувствуется, это считывается, это пугает. Пугает даже, ну, на подсознании. И наоборот, когда, неважно, это мужчина или женщина, кстати, как только люди вот начинают, они... Слушайте, у меня классно вообще, мне просто хорошо. Вот. И это обычно не длится долго. Этот период не длится долго, кто-то в этом хорошо появляется. Ну, потому что это действительно очень сильная энергия. В этом отношении я не сторонник вот этой вот теории, что в состоянии, когда ты один, нужно научиться с ним быть и так далее. Дело не в том, что тебе что-то нужно, а в том, что мир, он прекрасен. Реально, в нем очень много вещей, которые тебя могут заинтересовать. И когда человек зациклен на отношениях, он у него, ну, сужается uh-huh. поле зрения, он как бы в них только и упирается. А это не означает, что ему не бывает плохо, или это не означает, что у него не бывает момента, где он грустит. Нет, вовсе не это. Это означает, что он, несмотря на эти моменты в своей жизни, умеет получать от нее удовольствие. Вот он умеет получать от нее радость от завершения каких-то, от дел, от чего-то еще. Нужно ли это дальнейшему человеку или нет, это, конечно, он сам решает. Да, действительно, он сам для себя выбирает, может быть, он сам решает. И многие браки заключаются из-за того, что люди действительно думают, что вот пора бы уже, надо бы. А если исходить из внутренней свободы, все-таки, мне кажется, вот отношения — это все-таки в первую очередь про радость и про дар. Вот, а не про то, что надо, или не про то, что хоть я тут один останусь старым дедом, там, холостым, или старой бабкой, или, ну, кем-то еще, неважно, то есть...
Может, и не очень старый, но...
Ну, да, неважно, ну, то есть по ощущениям, по внутренним ощущениям. Поэтому вы, да, тут такая вот подлянка есть.
Это действительно подлянка.
Мне понравилась эта история тем, что она как бы нам всем... людям, у которых еще есть ожидания отношений, да,
дает надежду.
Дает надежду, что, возможно, мы просто не знаем, что есть люди рядом с нами, которым мы нравимся, и они не решаются об этом сказать, или у них есть какой-то там тайный заговор угу. на этот счет. И это о том, что никогда не терять вот этой вот надежды, что любовь — это возможно, отношения — это возможно. Не стоит там сидеть их и ждать, как вот принца на белом коне где-то на лавочке вздыхать, но и не стоит бегать и кричать караул и выбирать кого-нибудь, потому что если бы вдруг выбрали кого-то, а муж бы уже прошел тогда бы мимо, потому что были бы другие отношения. Поэтому не стоит торопиться и просто вступать в отношения ради отношений, а стоит помнить, что всегда есть люди рядом с нами, которые всегда являются возможностью для построения этих отношений. И когда мы дадим эту возможность другим людям, и они дадут ее нам, у нас все может сложиться.
Mm-hmm.
Давайте послушаем историю о том, как отношения все-таки заканчиваются, о том, как это может быть болезненно. Тяжелый рассказ Ани Цыплухиной, соавтора подкаста «Несладкий бизнес», которая недавно рассталась с молодым человеком.
Весной он сказал, что, кажется, не хочет на мне жениться. Мы были вместе на тот момент уже 3 года, и на самом деле я не знаю, почему я осталась. Наверное, я решила, что все может измениться, и что я все могу изменить. А летом, после одной большой ссоры и сказанных мне в лицо ужасных слов, которые я бы никогда не смогла пережить и стерпеть, я уехала. Уехала на 2 недели, просто собрав вещи ночью. Он не позвонил и не написал мне ни разу. А когда мы встретились по моей инициативе спустя эти 2 недели, когда я вернулась обратно, он сказал, что он просто был очень зол на меня. Зол, что я уехал. А те слова, сказанные накануне, это потому что я себя не так вела. Вела себя не так, как он от меня этого ожидал. Он сказал, что он хочет все вернуть, но не знает как. А я просто не знаю, как я нашла в себе силы в тот момент уйти и ничего не возвращать. И я до сих пор не понимаю. И хотя я понимаю, что я поступила правильно, но я до сих пор не понимаю, как можно говорить, что любишь, но при этом говорить, что никогда не женишься на человеке. Как можно говорить, что хочешь вернуть его, при этом 2 недели не писать, не звонить, потому что ты злишься, что человек повел себя не так, как ты бы этого хотел. Как можно хотеть и планировать будущее, ну, говорить такие вещи в лицо при компании друзей и вообще, в принципе, в лицо говорить такие вещи, которые, ну, нормальный человек не смог бы просто спустить на тормозах. Я просто этого не понимаю, и до сих пор для меня это большая загадка, как можно 3 года быть в отношениях, а потом вот так расстаться, фактически после одной ссоры.
Гостинг, газлайтинг, красные флаги, что вы услышали в этой истории?
Весь комплект, да?
Угу.
Я просто услышал боль. Очень много боли человека, сердце которого разбито, да. В отношении понятий, вот сейчас тут очень много в популярной психологии, нарциссизм, абьюзер, красные флаги и все остальное, вот, но если посмотреть на то, почему люди себя так ведут, он может быть в разные стороны, то, как я повторюсь, они так себя ведут, пытаясь себя от чего-то защитить. А Дик Шварц, родоначальник того подхода, в котором я работаю, 7 лет проработал в тюрьме для тех, кто... ну, там было насилие, насилие над детьми, совсем жесть полная. И в этом отношении говорил о том, что даже у этих людей... То, почему вот эти люди ведут себя таким образом, это какая-то страшная попытка себя защитить. Ну, вот она так выстроена. То есть социум таким образом сложился, детские какие-то процессы в нем и так далее. И то, что описывает вот эта девушка, ее представления об отношениях, они просто-напросто, ну, были расколоты. То есть ее уязвимая часть, она была очень сильно этим задета. То, что касается молодого человека, ну, с ее слов, по всей видимости, у него там тоже очень много внутри поляризованных частей. Может быть, какая-то часть его действительно ее любит. Ну, или так чувствует. А другая напичкана представлениями о том, что брак ограничивает мужчину, и это рабство вообще там чему-то... Ну, разные есть представления, и поэтому так. А то, что пойти навстречу любимому человеку — это слабость. К примеру, есть такая часть. И много-много-много другого. То есть, с моей точки зрения, это просто мощнейшие... защиты с его стороны, которые, конечно, не исключают ни газлайтинга, ни абьюзив, ну, то есть того понимания, как мы это воспринимаем, ни с ее стороны очень сильной уязвимости и задетости. Вот, и она вот в этом процессе, ну, у меня ощущение, что она вот в нем пока находится,
да,
то есть очень много боли.
Что она еще дверь не закрыла, да.
Да.
Искренне сочувствую нашей рассказчице, слышно, как ей больно, что она действительно переживает серьезный разрыв, отношения 3 года, это... Была наверняка любовь для нее, и она хотела замуж за этого человека. Поэтому мне очень жаль, и я надеюсь, что в скором времени она потихонечку придет в себя. На это потребуется время. В какой-то момент она обретет любовь, где ей будет хорошо, где она будет счастлива, и где будут происходить вещи, которые как бы поддерживаются другой стороной. Люди действительно, как сказал Сергей, иногда делают нам больно, чтобы защититься, чтобы показать, как им больно, чтобы в конце концов спровоцировать нас на какое-то поведение. Возможно, этот молодой человек, я сейчас додумываю, но как бы один из вариантов. Возможно, этот человек, у него были свои отношения к браку, и эта девушка, которая была с ним рядом, как бы он видел, что это там девушка серьезная, любящая его и ждущая от него определенного шага, к которому он был не готов. Возможно, он хотел причинить ей боль, чтобы как бы защитить ее и от расставания, чтобы она не так сильно страдала. Потому что иногда люди делают очень глупые поступки, думая, что они делаются во благо. И у меня у самой была такая история, что мне нравился молодой человек, я об этом ему сообщила, и он решил, что хорошая идея, если у меня на глазах он будет делать какие-то вещи, из-за которых он будет мне неприятен.
Господи.
Типа там целоваться, обниматься с другими и всячески меня игнорировать. И он потом мне сказал, что ну я думала, что так я помогу тебе меня разлюбить. И мы понимаем, что это была очень глупая затея. Конечно же, нет.
Наоборот, наверное, да?
Конечно, это очень больно, потому что, чтобы отпустить человека, нужно либо как бы с ним какое-то время не видеться, либо эти отношения потихонечку нормализовать, выстроив в них здоровые границы заново, перестроя их с новыми вводными. А вот просто делая человеку больно в ответ, мы не добьемся того, что он такой: а, ну, раз он делает мне больно, до свидания, я теперь его не люблю и спокойно ухожу. То есть эта девушка, она страдает не только от того, что отношения закончились, но и от того, как они закончились. Что это вот он пропал на 2 недели и ничего не говорил. Что он какие-то вещи неприятные ей говорил. И это вдвойне причиняет боль. Поэтому, когда у меня есть клиенты, которые проходят вот это расставание, я всегда их к этому расставанию подготавливаю и как бы сообщаю им о том, что в здоровом варианте все-таки нужно делать это потихонечку с заботой друг о друге. Потому что вы были какое-то время друг с другом, вы уже не чужие люди, вы любили друг друга. И сейчас будет правильно, если там вы предпримете все попытки сохранить эти отношения, если такой шанс существует. А затем как бы мирно потихоньку разойдетесь так, чтобы никому не было больно. А ну вот этот молодой человек, конечно, перегнул палку.
Сергей, почти в начале выпуска сказал про то, что у нас в стране отсутствует культура разводов как таковая. Сейчас мы опять-таки говорим про то, что мы не умеем расставаться. Ну, скажу не очень любимое мною слово «экологично», но так, чтобы вот не было больно вот настолько. Видно же, что они не проговорили все, что между ними было, все, что случилось. Есть ли какие-то... Ну, я понимаю, что каждый случай... Вот все несчастливы, да, по-своему. Но, тем не менее, есть ли какие-то универсальные шаги или инструменты, которые помогут как одной стороне, которая хочет расстаться, так и другой, с которой расстаются, да, все-таки выйти из отношений плавно и так, чтобы было, ну, как можно меньше боли.
Я скажу одну такую вещь очень, она на первый взгляд идет вразрез с тем, что вы говорите, что расставаться плавно больнее, но правильнее. Ну, легче отрубить, это легче. Ну, то есть взять и там, я не знаю, что-то сделать такое, это как бы, ну, вот оно вроде бы подразумевает такое действие, реактивное, и все вроде бы. Но таким образом и сам человек, который это делает, и другой, он остается с вот этой обрубленной, с обрубленной точкой. А плавно выходить из отношений, это означает признать очень много.
Себя тоже, да?
Да, и себя, свое, признать и свою ответственность. А почему это очень трудно? Потому что сразу же приходят части, которые начинают винить себя, которые начинают говорить: а вот ты, может быть, плохая или плохой, а может быть, еще что-то. Но позволить себе быть тем, кем ты есть, и взять свою меру и сказать: да, это моя жизнь, это мое право выбора. Это касается не только отношений, подумайте об этом. Это касается, мы очень часто идем дефолтным путем. То есть у нас куда-то как бы речка тут течет, вот там университет рядом.
Путь наименьшего сопротивления.
Мы часто знаем, как не надо, но очень редко, когда знаем, как... Ну, как надо. Вот, и вот это самое «надо» подразумевает мою ответственность. Я хочу сделать этот выбор. Я хочу поехать там, не знаю, учиться в Соединенные Штаты. И потом не получилось у человека, а ему говорят: надо было оставаться дома. Ты вот дурачок? Ты что устроил себе? Потому что в самом обществе очень много подавляющих элементов. Очень много того, что: а мы же тебе говорили. А вот, вот так вот. Опять же, в другом обществе, наоборот, больше может быть такого момента. Оно неплохое, нехорошее, у них свои моменты, где люди говорят: слушай, нормально, классно, ну ты попробовал, ты хотя бы это сделал, ты активный участник этого процесса. И возвращаясь к отношениям, когда ты берешь ответственность за это, то бремя этого мира наваливается на тебя. Поэтому мне кажется, что человек, который, это может быть как мужчина, так и женщина, хочет вот выдвинуть за рамки это, за рамки себя полностью, на самом деле у него очень много частей, которые будут его корить. И он просто их вот выводит, он не может с ними справиться. Потому что иначе, если признать свою вину, к примеру, то значит, я плохой, а значит, я недостоин любви. А с чего? С чего вы взяли, что любят только хороших, как бы, или идеальных, или каких-то еще, может быть, безумно идеальным, но, тем не менее, нелюбимым, да, человеком? И в этом плане вот этот парадокс, он и заключается в том, о чем сказала Оля: можно выйти из отношений плавно, когда люди разделяют эту ответственность. То же самое и в браке. То есть, ну, на мой взгляд, мне удалось сохранить, нам удалось сохранить с моей бывшей женой прекрасные отношения, потому что это не был как раз единоличный процесс. Мы очень много говорили, проявили те вещи, где действительно, ну, мы можем, что мы можем дать друг другу и до сих пор даем. И что мы дать не можем? Можно погрустить об этом, но двигаться дальше и признать, ну, свою меру ответственности за этот процесс. Но это требует вот нахождения в этом. А находиться в этом бывает очень трудно людям, потому что тогда, а это же я виноват, поэтому это трудно. Но это очень и очень развивает. Потому что риск попасть на то же самое намного выше, когда вы обрубаете. Потому что, когда вы обрубаете, вы, ну, не можете понять, какие, собственно, ваши процессы на это реагируют. И есть очень большой риск, как говорится, рецидива этого процесса. Не потому, что человек плохой, а потому, что те же паттерны запускаются.
Ну да, нет возможности анализировать, потому что если мы анализируем, то мы понимаем, что было хорошо, и мы это в новые отношения принесем, что было плохо, и мы там это как-то выбросим. Но ведь это же очень сложно сделать.
Это действительно сложно сделать, но как и в самих отношениях должно быть две части, эмоциональная и рациональная, так же и в расставании должны быть эти две части. То есть, когда мы собрались расходиться, мы должны сделать и то, и другое. То есть, сесть вместе, поговорить, потому что отношения закончились не просто так, были какие-то допущенные либо ошибки, либо что-то пошло в какой-то момент не так, у нас поменялись ценности, у нас поменялись интересы, и вот мы вместе должны бы по-здоровому, да, сесть и, собственно, проанализировать вот эту часть рациональную, сделав для себя все выводы, проговорив это, а затем подключить сюда эмоциональную часть, там, поблагодарить друг друга, поплакать друг у друга на плече. Потому что вот этот момент, когда мы и страдаем вместе над чем-то, он очень важен. Многие пары, они торопятся разбежаться и оборвать контакты. И это в плане здоровой психики, это не очень здоровая история, потому что это вот человек, который был для меня близок, и он из моей жизни пропадает. И как это смерть, утрата. Да, да, это утрата. И мне нужно ее оплакать. И этому человеку ее нужно оплакать. Не бывает так, что там даже парень.
А теперь-то есть крупный. Еще соцсети, извините, ты постоянно видишь, что где-то там вот он есть, ты можешь наблюдать, как ему хорошо, как ему прекрасно, а ты страдаешь. Да, да, да.
В дополнение к Ольным словам, одну маленькую ремарку, что есть исследование по поводу стресса, связанное с различными ситуациями, да, смерть близкого человека и так далее. Так вот, утрата близкого человека, не смерть, а именно утрата, находится, по-моему, почти на первом месте. То есть это, ну, переживается психикой человека, и резкая утрата это прям, ну, может вышибить надолго.
Поэтому нужно вместе поплакать, нужно вместе высказать это, и даже там, вот, если мужчина какой-нибудь там вот сильный и крепкий, ему тоже не стоит это переживать в себе, потому что эта эмоция никуда не денется, если не дать ей выйти. И хорошо бы и ему тоже поплакать и погрустить так, как он умеет грустить. А затем важно тоже разойтись правильно, то есть выстроить заново границы, то есть договориться, как мы теперь дальше будем наши отношения поддерживать. Потому что отношения, они не закончились, они просто изменились.
Особенно если есть дети.
Да, то есть мы больше не пара, как возлюбленные, но мы не перестали существовать, и мы можем где-то встретиться или пересечься, а вдруг мне будет больно, я захочу с тобой этим поделиться, могу ли я это сделать. То есть вот этот момент, когда стоит передоговориться, и вот тогда можно разойтись здоровым образом, зная, что я там что-то могу сделать с этим человеком, что-то не могу сделать с этим человеком. И я буду уже выстраивать свою жизнь, свои отношения, понимая, что он для меня не перестал существовать, он существует. Просто у нас теперь новые отношения и новые правила.
У меня такой вопрос, наверное, обобщающий нашу беседу сегодняшнюю. Я часто вижу там в интернете и у подруг вот эти установки в голове, что там вот меня полюбят, когда я, и дальше идет много-много пунктов, я там получу образование, стану умнее, стану красивее, я похудею, я там куплю то-то и то-то. Возможно ли полюбить другого человека, и чтобы другой человек полюбил тебя, если ты еще себя не любишь?
Вот как зумеры глубоко копают.
Это хороший вопрос. Прям очень хороший. На мой взгляд, нет. Любовь к себе является прям базой. И очень часто я слышу от людей, которые там критикуют психологию за что-то, что, дескать, вы зациклены на себе, на любви к себе и так далее. Вот в контексте того подхода, в котором, опять же, я работаю, любовь к себе означает как раз то, что есть части, и эти части очень сильно, как и люди, нуждаются в том, чтобы к ним проявили внимание. Любовь к себе — это еще и знание себя. А как ты можешь позволить кому-то как бы любить себя и знать себя, если ты мало еще сам знаешь собственный вот мир, потребности и так далее. Другое дело, что это ведь процесс. То есть это не вот так, а теперь все, я пришел к точке, где я себя вот прям люблю, знаю, и все хорошо со мной. А если даже кто-то вас полюбит, но у вас такие мощные защиты, что вы не дадите это реализовать, то есть у вас будет просто ощущение, что к вам вторгаются в уязвимую сферу. Если вы себя сами не позволяете полюбить, то вы не позволите полюбить и, ну, другого человека. В этом смысле, как человек смотрит на мир, так он смотрит и на себя. Так называемые, извиняюсь за ругательство, изоморфные процессы. То есть они повторяют друг друга. И если вы позволяете к себе или к своим частям, которые где-то, может быть, кажутся не очень приглядными или какими-то странными, их любить, то вы позволите и другому человеку вас любить тоже. Но интересно, что это работает не только в отношениях. Это работает в дружбе, в близости и в родительской. Многие вещи у нас, конечно, хоть это прям уже заезженная тема, но все-таки многие вещи и многие части наши формируются из отношения между родителями друг с другом и между, там, допустим, детьми и родителями в том числе. И допущение в свое личное пространство кого-то может означать огромную уязвимость. Огромную. И я считаю, что, кстати говоря, у нас в стране, ну, вот у женщин с этим получше. А у мужчин с этим все намного сложнее, потому что наша культура, в принципе, мужскую слабость не очень воспринимает. То есть она как бы ты либо сильный, либо слабый. Либо у тебя это, либо у тебя то. А эмоциональные процессы, как Оля, кстати, замечала, даже если их будешь очень активно игнорировать, они все равно у тебя есть. Эти эмоциональные процессы. Психотерапии намного больше стало мужчин. Вот они начали действительно как-то ориентироваться в своем личном пространстве и понимать, что они вообще хотят от себя, а не то, что другой человек от них хочет. Это помогает. То есть знание себя действительно помогает позволению другому человеку войти в твое пространство и любить тебя и твои части. Если ты их не признаешь, то ты других к ним тоже не подпустишь.
Мы делимся с миром тем, что есть у нас самих. То есть мы показываем вовне то, что внутри. И поэтому, если мы внутри себя не любим, у нас есть какие-то комплексы переживания, мы их постоянно видим где-то вовне и пытаемся заметить, как другие в нас их тоже замечают. И, собственно, если я молоток, то вокруг я вижу гвозди. Да? Так и здесь, что если я не люблю себя, то я в отношениях ищу вот эти моменты, где мне кажется, что мой молодой там человек или моя девушка, она меня не любит. Да? Я постоянно на этом зацикливаюсь и меньше уделяю внимание тем моментам, когда меня любят. Когда на это реагируют. Поэтому если я хочу делать счастливым другого человека, любить его и хочу замечать, что меня любят, я должен все-таки отнестись к себе с любовью. Я должен поставить себя на первое место, ну не как нарцисс и не как эгоист, а вот именно в здоровом плане. Поставить себя на первое место, поделиться любовью с самим собой, сам проявить к себе заботу, а затем вот эта энергия, которая есть у меня внутри, поделиться с людьми, которые вокруг. С мужем, с парнем, с детьми, с кошкой, с собакой. То есть дать им то, что у меня внутри, а не какую-то мою боль, неуверенность или мою собственную нелюбовь к себе.
Проговорили про то, как щелкает, сколько длится влюбленность, что такое любовь, какие могут быть отношения и прочее. А где вообще искать? Где вообще смотреть? Вот говорили про приложение, говорили про работу. А где еще и как? Вот, например, там, ну, кто-то ищет отношений, достаточно открыт этому миру, но при этом не видит в своем окружении того, с кем, возможно, можно было бы выстраивать отношения. Что делать? Ждать у моря погоды или все-таки быть активным в этих приложениях или поехать в путешествие, ходить в театр, в кино, на скалодром. Как вообще действовать, если хочешь отношений?
Мне кажется, что если, опять же, человек прислушивается к своим потребностям, его активности, какие бы они ни были, они будут соответствовать этим потребностям. Если вам нравится серфинг или горные лыжи, или еще что-то, и вы позволяете себе заниматься тем, что вам нравится, то, скорее всего, рано или поздно, совершенно естественным образом, вы либо вольетесь, либо найдете, либо так сложится, что вы будете находиться в некотором сообществе, разделяющем ваши взгляды и ценности. И это сильно упростит путь. Это тот странный момент, когда ставить себе поиск отношений – это, ну, как бы, не то чтобы это неплохо, просто это тот путь, который усложняет, он усложняет этот процесс. Возвращаясь к сайтам знакомств, я, в принципе, к ним очень ровно, спокойно отношусь, почему бы нет, это упрощает у людей возможность, но, на мой взгляд, сайты знакомств, они пропускают один очень важный этап. Оно как бы подразумевает так, мы уже ищем отношения и уже немножко рассматриваем друг друга с позиции, подходишь ли ты мне как партнер в отношениях или нет. А как говорится, ну, знаете, в неволе не размножаются. И в этом отношении, и вот это чувство, оно тоже не расцветает без ощущения свободы, без ощущения данности, без ощущения сообщества. Поэтому все-таки мне кажется более легким и таким естественным путь, когда человек ориентируется на свое внутреннее, нравится тебе библиотеки, к примеру, книги читать. В библиотеках очень много интересных девушек и мужчин и всех остальных. Нравится тебе шахматы, иди, ну, посмотри, то есть, как это связано.
Смени библиотеку, смени шахматный клуб, если в твоих...
Да, что-то вроде этого, да. Основываясь на том, что тебе по-настоящему нравится и от чего ты получаешь удовольствие, дальше можешь найти некое сообщество и расширить это сообщество, которое может быть.
Это хорошая рекомендация искать именно там, где тебе самому комфортно и в тех местах, где есть интересы, которые соответствуют тебе. Стоит так сделать, если нам хочется с кем-то познакомиться, но вот ожидать самой любви, как будто вот она должна где-то произойти, мы должны врезаться в нее и что-то вот испытать. Вот я бы от этого как бы человека немножечко остановила. Мне нравится, есть такая метафора, да, влюбленности, как она, собственно, происходит. Это вот ты каждый день ходишь по лестнице, ходишь туда-сюда, занимаешься своими делами, не обращаешь даже внимания, как ты по ней ходишь. А потом в какой-то момент ты бац и падаешь с этой лестницы. То есть ты специально этого не планировал и вряд ли прям хотел с нее упасть. Просто ты шел и почему-то по каким-то непонятным причинам ты сегодня с нее навернулся. И дай бог, чтобы остался жив. И вот влюбленность, она похожа на это. То есть ты занимаешься своими делами, ходишь, вроде живешь, а потом по непонятной причине, вот как в истории с мужем, да, по непонятной причине, вот все было нормально, потом бац, и с лестницы.
Все было нормально. Нормально зажили.
Вдруг учуяла запах.
Да, и все полетело кувырком с этой лестницы, потому что вот оно произошло. Поэтому стоит бывать больше в местах, где есть люди, особенно люди, которые разделяют наши интересы, и давать возможности этим людям, и как бы пользоваться возможностями, если мы их видим, но не ожидать вот этого вот чувства, что оно должно обязательно произойти. Просто живите свою жизнь, будьте счастливыми, общайтесь с людьми, дайте возможность им пообщаться с вами, и в какой-то момент, не по непонятной причине, вы с этой лестницы все равно навернетесь.
Давайте перейдем к нашему финальному вопросу. Как жить жизнь?
Ну, наверное, самый такой банальный, очевидный ответ – жить жизнь с любовью к жизни.
Ой, какое завершение.
С интересом к жизни, со стилем по отношению к тому, что ты делаешь. Тебе это должно, ну, как должно, опять же, не совсем то слово, приносить удовольствие. И с состраданием. Вот это, мне кажется, очень важно. С состраданием к себе и к людям. То есть мы очень много в разных вопросах ошибаемся, это правда. Но если мы не будем ошибаться, то мы не будем двигаться. И я знаю, я 12 лет... пробыл, еще и сейчас уже нет, пробыл священником в Русской Православной Церкви.
Что?
Да.
Что?
Вот.
Так с этого надо было начинать.
И прекрасно знаю системы, в которых есть система правил. Правил, в рамках которых ты, вот есть правильно, и вот шаг влево, шаг вправо, все, это неправильно. Это ничто так не убивает любовь к жизни, чем система правил. И как можно радоваться, допустим, в центре там христианской идеи радости, на самом деле, жить, как можно радоваться, когда тебе говорят, что нужно правильно. Радоваться ты должен радоваться. Вот
неправильно
так.
Неправильно радуешься.
Да,
слишком громко.
В этом смысле любовь к экспериментам, к интересу своей жизни, у нас она действительно одна, и она огромная ценность. И ее проживать очень важно с любовью. С любовью к себе и к людям, с любовью к самой жизни.
В контексте любви я бы хотела сказать, собственно, как жить жизнь. Изучайте психологию, знайте свои красные флаги, узнайте, что такое здоровые и нездоровые отношения, больше получайте этой информации, применяйте ее в жизни, но при этом продолжайте верить в любовь.
И слушайте подкаст «Обязательно жить жизнь по моему».